Привет! С вами подкаст «Библиотеки. Точки зрения. Культура и повседневность» и его ведущая Вера Никитина, методист отдела развития. Наш четвертый выпуск называется «История эмоций», и он посвящен нескольким книгам. Одноименной монографии Яна Плампера «История эмоций» и «Появлению героя Андрея Зорина». Что же объединяет эти две книги? Они обе современные. И в смысле их выпуска, то есть они вышли не так давно, но и также и в плане направления. Они обе написаны в русле новой истории, нового историзма, в центре внимания которого не история войн, великих правителей, их свершений, а факты психологические, свойства человеческого сознания. В этом направлении возможным стало изучение повседневной жизни, движение в сторону человеческих качеств, их исторического изучения. Например, как любили люди в разные эпохи. И какие ароматы считались приятными, а какие нет. Этот подход, сформировавшийся в рамках школы анналов, ключевого исторического направления 20 века, позволил изучать и историю эмоций, да и вообще обратить внимание на эту особенность человеческой психики с точки зрения исторической изменчивости. Особенно пристальное внимание обратил на эмоции профессор истории Голдсмитского колледжа Ян Пламбер. Он собрал все подходы к изучению эмоций от нейронаук до антропологии. В своей довольно объемной монографии, которая была переведена на русский язык и издана в 2018 году, он разделяет все подходы на три группы. Это исследования, которые считают эмоции универсальной, то есть общей человеческой характеристикой. Все люди, в принципе, чувствуют одинаково. А вторая группа – это исследования, которые ищут источник формирования эмоций в культуре, то есть считают переживания приобретенным понятием, что, однако же, приводит к такому культурному сепаратизму, то есть все культуры считаются принципиально в таком случае разными, что, конечно, не совсем правда. И третья группа, она на самом деле не очень многочисленная, это те, кто разделяет и тот, и другой подход, то есть обращает внимание и на психологические, общечеловеческие качества, и на историческую изменчивость и культурную обусловленность. Плампер предлагает именно рассмотреть, каковы разные подходы, и, возможно, выбрать наиболее для себя подходящий. Но чтобы посмотреть на конкретном примере, как же меняются эмоции в тот или иной период, можно обратиться к очень интересной, на мой взгляд, книге для любого читателя. Это книга Андрея Зорина «Появление героя» из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века. Зорин изучает эмоциональный опыт одного молодого человека, Андрея Ивановича Тургенева, в личной трагедии которого отразилась целая смена поколений, а вместе с ней и смена эмоциональной культуры. Зорин рассматривает, как культура XVIII века, то есть культура сентиментализма, задавала способы чувствования того времени, например, театра, и культуру, только зарождающуюся, только приближающуюся романтизма, которая, в частности, отражалась на ценностях масонства, которые противоречили тем театральным, сентиментальным чувствованиям, которые задавал XVIII век. То есть чтение совершенно увлекательное и очень интересное, проследить то, как меняется эмоциональная культура. Зорин, что важно, видит культурную обусловленность в способах чувствовать, и я подумала, что было бы интересно обсудить, насколько это так в нашей современности, в частности, как различается проявление и осознание эмоций у людей с проблемами зрения, у зрячих людей. И сегодня у нас в гостях по Zoom для обсуждения эмоциональности блогер, общественный деятель и читательница нашей библиотеки Алия Нуруллина.
Привет.
Алия, привет. Рада тебя слышать.
Да, взаимно.
Ну, хотела начать, на самом деле, с такого вопроса, более общего, наверное. Вот как тебе кажется, все-таки эмоции мы в своей культуре внутри приобретаем, или это что-то общее для всех людей?
Я считаю, что эмоции — это то, что вложено в нас Богом. То есть мы сотворены по образу и подобию Божьему. И эмоции основные, да, там радость, гнев тоже — это все эмоции, которые в нас вложены Творцом. Другой вопрос, что так как человечество в определенный момент своего развития стало отчужденным от Бога, в результате грехопадения. Поэтому эмоции искажены, да, то есть они не такие, какие они задумывались. Но это не культурный какой-то код и не что-то такое, это то, что есть в каждом человеке, но как раз культура часто подавляет это все, и культура уже влияет на проявление. Где-то, например, нельзя радоваться, да, и где-то нельзя плакать. То есть, например, у нас говорят, что мужчины не плачут. Это бред на самом деле, но вот это то, что говорит культура.
Я в целом согласна, да, что некоторые культурные какие-то стереотипы, они нас очень сильно ограничивают, и хочется, конечно, из них выходить. А вот как раз если про стереотипы, может быть, говорить, не знаю, культурные в общении, как происходит в сообществе людей с проблемами зрения, или даже, может, ты можешь что-то рассказать, не знаю, когда человек зрячий взаимодействует с незрячим, и там какие-то проблемы возникают в чтении эмоций.
Ну, проблемы действительно возникают. Опять же, все незрячие разные, и зрячие тоже разные. Определенные проблемы возникают, когда зрячий, например, визуал, и ему важно, чтобы человек смотрел в глаза, чтобы у него на лице там мимика была богатая. У многих незрячих с этим, ну, скажем так, сложности. То есть понятно, как человек на тебя реагирует и так далее. И их тоже, ну, можно понять, потому что это реально сложно. Зрячие далеко не все могут слышать эмоции в голосе, ну и не все незрячие их могут тоже выражать корректно. Незрячим, наверное, в этом плане чуть проще, потому что когда мы общаемся со зрячими, мы не видим всю эту вот палитру на лице, но чаще всего, я не говорю, что это абсолютно всегда так, но голос все-таки больше выдает какие-то вещи, и то, что на лице, это все можно научиться слышать.
Ну, а скажи, вот человек незрячий, нужно ли ему как-то учиться проявлять эмоции в жестах или как-то приспосабливать свою мимику?
Это очень сложно, и особенно с жестами я бы не советовала, потому что можно что-то перепутать и попасть в очень дурацкое, неловкое положение. А здесь, конечно, идеально, если это все в детстве выработалось. Но если нет, это сложнее, но есть занятия, да, желательно это делать под контролем. Под контролем зрячего человека, либо педагога, либо просто друга, подруги, которому человек доверяет. Я знаю, что многие ребята незрячие, кто вокалом занимается, им пришлось тоже учиться, потому что в вокале очень важно выражение эмоций на лице.
Интересное замечание про пение.
Конечно, да, то есть это часть вокала. И на лице это должно быть, и это в голосе будет сразу, потому что там все мышцы задействованы. Это будет сложнее взрослому, чем ребенку, но это возможно.
Здорово. Слушай, а у тебя какой-то опыт был вот в этом, не знаю, может быть, знаешь, как когда на иностранном языке говорят, тоже иногда бывают несовпадения какие-то, потом запоминаешь это. У тебя что-то было такое, там, не знаю, когда ты не распознала, что человек хотел тебе рассказать, или наоборот, твой собеседник?
Ну, иногда бывает, да, то есть если человек как-то некорректно синтонировал, непонятно иногда, что он хотел тебе сказать, то ли он вообще не хочет с тобой разговаривать, то ли он просто как-то некорректно интонирует. Даже с некоторыми незрячими, вот у меня тоже есть такие сложности, да, когда, ну, даже это слышно, что мимики нет, и на голосе, на интонациях это тоже отражается, иногда бывает сложно понять, как человек к тебе относится. Вот. Ну, и у меня были, да, то есть, ну, у меня, например, глаза абсолютно не могут смотреть вообще в рандомные какие-то места. Вот. Иногда мне могут сказать, а что ты задумалась? А мне, не знаю, там глаза закатились, я стала как-нибудь, непонятно, не контролируешь это. А у меня это вообще в голове не было. То есть, естественно, на 100% там все идеально делать, если ты этого не видишь, невозможно, это просто нужно принять.
А, ну то есть человек, получается, как-то видит какую-то твою реакцию и интерпретирует по-своему, получается, да?
Да, да, то есть на самом деле этого нет, но может меня что-то другое вообще там влекло, и есть такие какие-то моменты.
В любом общении такое бывает, конечно.
Ну да.
Ну, мне интересно замечание, что ты сказала, что мимику слышно. Мне кажется, это
конечно
очень любопытно, да, что на самом деле все связано, то есть даже мышечные
абсолютно
вот эти наши какие-то реакции.
Я не сторонник мифов, а абсолютно слухи слепых, это не так, но все равно ты учишься больше слушать, и, естественно, это всегда слышно, и у меня даже преподаватель по вокалу, когда я занималась, она часто слушала, несмотря на меня, ну, то есть она смотрела на клавиатуру, и она прекрасно слышала, если что-то было не так, именно в мимике, в положении лица и так далее. Это все, то есть тот, кто заточен слушать независимо, хотя она абсолютно зрячая, просто она вокалист, ей нужно слушать. Вот, если человек заточен слушать, это все прекрасно слышно.
А как твой преподаватель тебе говорил, типа, Алья, ты не улыбаешься, или что она говорила?
Она говорила все как есть, то есть она очень классная была, и я благодарю Бога, что вот она была в тот момент в моей жизни, потому что она не постеснялась бы сказать, потому что, к сожалению, очень многие, в том числе незрячие ребята, проходят училище, высшее учебное заведение специальное, им не говорят. Ну, потому что, ну, как же обидеть можно и так далее. И человек вот с этими проблемами идет дальше. Но она вообще, она очень классная была. Она могла сказать, да, если что-то не так, что у тебя там с лицом, что-нибудь такое. И она могла сказать, как это скорректировать. То есть она понимает, как это работает, и она могла придумать какую-то штуку, чтобы это скорректировать.
Ну вот интересно, если тебе говорят там, типа... Ну, это в детстве, наверное, скорее такие проблемы, не знаю, улыбнись там или повеселись, а человек, ну, как это сделать?
Не знаю, я, наверное, все время улыбалась, я не помню такого, чтобы мне объясняли улыбку, как-то мне это само по себе, но вот какие-то другие эмоции, типа удивления, какие-то такие менее очевидные, да, то есть я помню, даже я, по-моему, спрашивала, ну, когда слышишь какие-то выражения, типа, а что значит вот... когда глаза она выкатила, я это буквально воспринимала.
Вот, а, да, выкатили глаза или как-то как?
Ну да, что их надо прям совсем как-то раскрыть сильно или что-то такое сделать. Мне говорили, не делай так больше, не надо этого. Это не очень круто выглядит, да. Вот, то есть, да, но это в детстве, это важно, чтобы семья корректировала и при этом с любовью, да, чтобы, опять же, не было такого, чтобы человек зажался, чтобы он не думал, что он выглядит как какой-то неправильный, плохой и так далее. То есть это нужно очень аккуратно сделать, но лучше всего, конечно, это поддается коррекции в детстве. У ребенка все гибкое, ему это интересно, это можно как игру сделать.
Да, насколько помню, у нас в библиотеке тоже была такая программа как раз про эмоции, ну, про разные эмоции, какие они бывают, там, вот, ассоциации. Ну, мне кажется, такое полезное дело.
Но самое лучшее для ребенка, любого, а не зрячего особенно, что у него были эти эмоции. То есть, чтобы у него была среда, в которой он бы мог эти эмоции проявлять. Если он там будет где-то ездить, что-то видеть, общаться с разными людьми, у него появятся, опять же, я говорю, эти эмоции заложены в нас Богом, просто нужно создать среду, чтобы они могли проявляться, ну и где-то корректировать.
Ну да, вот ты, кстати, сказала, что ребенок должен видеть разное. Я просто, мало ли у нас есть какие-то слушатели со стороны, да, не знаю, незнакомые с нашей библиотекой. Важно сказать, что видеть можно не только с помощью глаз. Вот, мне кажется, это важное замечание.
Абсолютно, да.
Да. Да, во многом это просто даже лингвистическое такое выражение. Слушай, да, и еще важное, наверное, замечание про... Вот я просто вспоминала про жестикуляцию, что одно из первых правил, ну, когда я пришла работать, мне говорили, Вера, пожалуйста, когда общаешься с читателями, жесты просто баста, нет. Вот скажи, насколько это так?
Если ты ими заменяешь вербальное общение, то, конечно, да. То есть если тебя человек спрашивает, а ты просто киваешь головой и ничего не говоришь, ну, это как бы не очень круто, конечно, будет. Но если ты дублируешь, если тебе проще общаться, дублируя словесную речь жестами, ну, пожалуйста, кому это мешает? Главное, чтобы не было только жестов.
Ну да, да. Ты любишь жестикулировать, кстати? Вот.
Нет, у меня такого нет.
Алия, какие-то еще советы, может быть, по выражению эмоций?
Не знаю, я не специалист, я не психолог.
Наверное, можно пожелать всем ярких эмоций, мне кажется, несмотря на то, что мы сейчас все в изоляции. Вот, и редко видимся. Все равно есть способы, наверное, их получить.
Да, определенно, да. И пожелаю всем, чтобы была, опять же, среда, где мы бы могли проявлять те эмоции, которые у нас есть.
Всем принятия и хорошего настроения. Вот так.
Если говорить об эмоциях и о том, как с ними справляться, литературе по психологии, то хотелось бы напомнить, что у нас в библиотеке существует электронная библиотека по коррекционной педагогике и психологии. Чтобы получить доступ к материалам, достаточно лишь написать нашим коллегам на почту tiflo_отдел@gbs.sbb.ru. А я напоминаю, что книги Яна Плампера и Андрея Зорина вы можете найти в электронной библиотеке Литрес, подписку на которую предоставляет наша библиотека. Чтобы получить подписку, достаточно обратиться по вышеупомянутому адресу. Как и раньше, призываю вас подписываться на наши соцсети, Instagram, Facebook, ВКонтакте. Следите за нашими обновлениями. В этот раз мы уходим в небольшой отпуск. И я прощаюсь с вами до 10 июля. Следующий подкаст выйдет немного попозже. Я желаю вам хороших выходных, теплого настроения и эмоционального лета. Пока-пока. До 10 июля.